Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее. Эльвира Кралля. Она уже 5 лет занимается недвижимостью и является одним из ведущих специалистов в своей области. Она начала свою карьеру в этой сфере после долгих размышлений и сейчас с гордостью говорит, что недвижимость – это ее истинное призвание. Эльвира обладает не только умением продавать, но и осторожностью, быстротой реакции и глубокими знаниями в юридических вопросах, строительстве, маркетинге и психологии.
У микрофонов Георгий Княжев
и Никита Куешов.
Что сейчас с недвижкой в Эстонии в 4 словах?
Все довольно неопределенно. Блин, 4 слово. Можно больше сказать?
Да, конечно, да, пожалуйста. Не ограничивай себя.
Сейчас на самом деле такая непонятная ситуация. Все ждали кризиса. Все ждали, что цены упадут. И, конечно же, когда есть определенные ожидания и складываются события, то в какой-то момент мы оказались в той точке, когда цены действительно стали падать. Но я не люблю делать прогнозы на будущее. Поэтому я могу сказать, как вот сейчас тенденция, но куда мы дальше двинемся, никто не знает.
А куда двинемся в плане того, будут они расти, падать, или что будет с рынком, или
да,
чего?
Да. Потому что есть опыт, когда в 2008 году случился кризис, да, и сейчас тоже все ожидали, что вот они рухнут два раза. Но могу сказать так, что в сентябре сделки встали, в октябре тоже мы все стояли, ничего не происходило, было очень мало.
2022 года?
Да, 2022. А сейчас уже потихонечку мы начинаем оживать, но очень-очень осторожно. И когда сентябрь, было понятно, что вроде как рынок поворачивается вниз, очень много вышло на продажу объектов недвижимости, которые хотели успеть прыгнуть в последний вагон. И тогда мы с коллегами тоже обсуждали, что это может как раз привести к тому, что цены упадут, слишком много большое предложение, спрос не такой большой, потому что все так, ага, началось, да, и работы было очень-очень много, но ничего не происходило. То есть люди приходили, смотрели и уходили думать. Говорят, а мы посмотрим. Вот, и тогда же у нас поднялся Евробор, начал подниматься, и мы просто вот в таком в ожидании оказались. Но я не верила, что цены могут прям так сильно упасть. Я думала, так, мы должны это переждать. И сейчас вот я вижу тенденцию, что людям все равно нужно где-то жить. Нужно менять там условия жилья. Но смотрят на и свою экономическую ситуацию в мире, и Евробор, и если справляются, все равно покупают. Поэтому вот не знаю я... мы сейчас в таком, застоя, да, если сравнивать по сравнению с прошлым годом, когда цены выросли практически на 30%.
У меня родился вопрос. Мне просто стало интересно, а сколько лет ты работаешь в индустрии?
С 16 года.
У меня скорее был вопрос с точки зрения интереса как бы работы в кризис для людей, которые связаны с маклерством, потому что мне вообще интересно с точки зрения 2008 года, может, у тебя есть опыт или кто-то, кто знает.
Мы как раз тогда покупали первую квартиру, и, какой-то опыт со стороны, я могу сказать просто.
Надеюсь, вы покупали в 2009.
Да. Нет, мы подождали, мы купили в 2011, в самом низу.
Хорошо.
Вот, потому что... Просто интересно вообще, а работы становятся больше или меньше именно у маклеров? Потому что, пропорционально, как правило, говорят о том, что кризис — это отличное время для тех, у кого есть какая-то хорошая подушка, для того, чтобы потом на ней заработать еще больше. То есть, как бы с точки зрения этого, как бы и очень много жилья скупалось предпринимателями и теми, кто занимается этим на коммерческой основе.
Да, и сейчас тоже скупалось, и вот прошлый год скупалось. А на 2008 год там было, немного другая ситуация. Там было все настолько раздуто, и деньги банками выдавались просто бездумно. И когда мы хотели купить, и мы пришли в банк, и нам говорят, зарплата у нас была, вот я не помню, то ли 600 евро, то ли как-то так. Но мы сказали, что у нас там еще халтурки, еще там то-то, еще... И, в общем, нам давали 1,5 миллиона, это 100 тысяч. И тогда мы что-то так подумали, что какая-то здесь нездоровая ситуация. Давай-ка мы подождем. Это было как раз 2000.
Типа слишком щедро?
Слишком щедро. И давай-ка поснимаем. И вот мы, да, в 2007 году мы, по-моему, отказались от покупки, сняли жилье, и как раз все это повалилось. И в 2011 году вот мы только купили первую квартиру. И, конечно, я не могу сказать за всех, да, что многие покупали и на пике, и, в принципе, я говорила со знакомыми, что ну, была возможность, купили, да, а потом через какое-то время не было возможности, да, и все равно рады. То есть тут такая ситуация. Если есть возможность, бери, нет возможности, ну, как бы не бери.
А сейчас это тоже как бы распространяется? Ты можешь дать совет сейчас? Потому что, вот, например, есть же очень много историй, как люди берут, вот сейчас как раз, недавно взяли кредит, у него двушка где-нибудь по Эпарге, новострой, все дела. И вот прекрасный вторник, и тебе приходит пересчет от банка, и твоя ипотека увеличивается в 1,5 раза. И, кстати, коммуналка тоже увеличивается в 1,5 раза. И в этот момент ты такой думаешь, а брать вообще мне сейчас недвижку или нет?
Ну, это вот как раз где-то в сентябре, октябре прошлого года и случилось, что люди поставили решение на паузу, потому что нас напугали коммуналкой и нас напугали евребором. И... Но банки все равно просчитывают возможность выплаты кредита при евриборе, по-моему, до 6%. То есть, когда даже вот до этого приходили и спрашивали возможность кредита, то они не смотрели, что о, сейчас евребор 0, да, там плюс 2% банковская ставка, вот вы справляетесь, да, берите. Они все равно смотрели, что позволяет ли тебе зарплата, если евребор повысится до 6%. Тогда давали. То есть, на основании того, ну, как бы, как движется этот вот кризис, да, фаза подъема, фаза падения, то кризис он длится короче, чем фаза подъема. И если сейчас у нас ставка евребора там, почти 4, ну, сейчас немножечко спустилась, да, плюс банковский процент 2, то получается 6%. Вот у нас платеж с 600 евро вырос до 1000, да, вот с сентября. Но ты все равно смотришь, если ты справляешься, ты все равно берешь, потому что жить-то надо где-то. И ты сейчас, может быть, платишь выше ставку, но через пару лет у тебя обратно она спустится.
А что вот как... Что комфортнее и как люди больше счастливы, когда они живут в съемном жилье или когда они купили недвижимость и живут в ней, ну, в своей собственности, получается? Попытайся сейчас ответить не как маклер, который хочет сделать больше сделок.
Слушай, ну я вообще на самом деле такой маклер, наверное, очень странный. Я, бывает, отговариваю даже клиентов от продажи. Ну, прошлый год был, да, позапрошлый, что если мы смотрели с клиентами, что нужно продать, я говорю, а зачем тебе продать? Ну, там, чтобы что-то купить. Я говорю, а давай подумаем, что, может быть, мы не будем продавать, а мы это сдадим, а вы возьмете там, ну, как-то в кредит, и чтобы осталось все-таки жилье. Поэтому тут я в любом случае, мне важно, наверное, больше момент доверия, да, и долгосрочное сотрудничество, чем уговорить клиента продать, быстренько там заработать один раз, а потом, ну, что с этим дальше делать. Поэтому мне больше нравится, когда наращивается капитал людей.
Окей.
Поэтому я, если вернуться к твоему вопросу, где счастливо? Ну, счастье, наверное, не зависит от того, что ты живешь в съемном или ты живешь в покупном. Но просто в нашем, наверное, менталитете больше люди стремятся иметь что-то свое. Если в Европе это нормально жить в съемной квартире и не иметь вообще недвижки, то у нас все-таки люди хотят иметь свое. Если сравнивать цену на аренду или цену за выплату кредита, например, одинаковые, но ежемесячные выплаты получаются, то если рассмотреть на срок 20 лет, ты, может быть, выплатишь то же самое, но потом у тебя останется это жилье, вот, недвижимость в твоей собственности.
Ты практически платишь сам себе?
Ну, практически, да.
Аннуитет так устроен, получается, что ты половину, часть отдаешь аннуитет. Аннуитет, получается, так устроен, что ты половину, ну, часть отдаешь банку, а часть отдаешь себе.
Да, да, в фонд
в перспективе.
Свой, да.
Ну и, кстати, коммент про Европу. Дело же, на самом деле, не только в менталитете, но и в возможности. Ведь, мне кажется, по моему опыту и исследованию недвижимости в разных странах, в Эстонии это все как-то легче, что ли. То есть... я знаю, в Германии очень распространена такая модель застройки, что там квартиры продаются за, ну, намного дороже, и поэтому застройщик строит не для того, чтобы продать, а для того, чтобы сдавать квартиры. Я так понимаю, кстати, в Эстонии сейчас эта модель тоже распространяется, например, в районе Кадака появляются дома, которые не продаются, а сдаются. Как ты думаешь, вообще будет развиваться эта тема? Или ты... думаешь, что это не зайдет тут?
Я думаю, что мы идем в этом направлении. И если раньше было проще в Эстонии купить недвижимость, чем в той же Германии, то сейчас цены у нас так хорошо подросли к европейскому уровню, поэтому не каждый может себе позволить купить. Я беру расчет новостройки, да. Если брать вторичное жилье, там, конечно, более как доступное жилье.
А вторичка, вернее, не новострой, а панельки вот эти вот, которые советские, это вообще тема или нет, как ты думаешь?
Тема.
Почему?
Ну, смотри, если ты вот только закончил школу, да, ты только начал работать, ты смотришь по своему бюджету, ты не можешь себе пока позволить новостройку, но можешь позволить себе вторичное жилье, поэтому ты идешь и покупаешь вторичное жилье. Во-вторых, если смотреть в плане инвестиций, мы с клиентами, ну так просто получилось, когда вот началась корона, у меня был один клиент, у которого было несколько квартир на краткосрочную аренду, и у него бизнес закрылся. И он пришел ко мне и говорит: Эльвир, что делать, куда инвестировать, что давай это продавать, нужно что-то взамен купить. И мы считали, уже и так считали. Вышло, что самые доходные квартиры, самые рентабельные — это трешки лесными. Я уже сейчас не скажу, сколько у него квартир, но очень много. Я говорю, давайте, может быть, что-то другое купим, ну, что-то поинтереснее, потому что он даже не смотрит их. Mm-hmm. Он выбрал себе сегмент и просто видит объявление, договаривается, все, идет к нотариусу. Говорю, давайте что-то другое. Он говорит, нет, вы уже сказали, что это самое доходное. Говорит, ну посчитайте мне что-то там другое. Считаем, все равно нет трешки лостами.
То есть как бы с точки зрения пассивного дохода.
Да, вот именно купить, сдать в аренду.
Ну, на самом деле, это очень как бы резонный фактор, потому что лесными самый большой район в Эстонии, трешка самая оптимальная для семьи.
Да, одно время считалось, что однушки и двушки самые такие рентабельные, но сейчас получается, что цена, ну, если мы возьмем опять же вторичный рынок, двушки и трешки на покупку, она не сильно отличается. А по аренде там, ну, где-то 100 евро разница получается. Если распихать это вот на 12 месяцев, да, и по доходности, то получается чуть-чуть там какие-то доли процентов, но все равно выше.
Наверное, стабильные, потому что трое. Ну, вот первые мои мысли, когда ты это говоришь, трешки, скорее всего, чаще берут семьи, а семьи как бы реже съезжают. Реже
ты очень-очень прав. Именно так, что берут и семьи, и, может быть, там пары, да, и в корону мы столкнулись с тем, что люди из двушек переезжали, из арендных двушек переезжали в трешки, потому что на удаленке нужно было дополнительное помещение, где можно работать, да, а когда ты в двушке, у тебя еще там ребенок, ты не можешь никуда скрыться, а пойти куда-то, поэтому вот стала пользоваться популярностью именно в аренду трешки. Плюс семьи, да, им выгоднее, ну, не то, что выгоднее, а им комфортнее в трешке. И поэтому вот, ну, прошлым летом, да, я была очень удивлена, но трешки уходили там чуть ли не по 700 евро на вторичном жилье.
В месяц?
Месяц.
А в смысле аренда?
Аренда.
Ну, это как бы с условно каким-то ремонтом, то есть уже нет?
Ну, средненькое.
А
сейчас немножко, ну, мы снизились к реальности.
А, в смысле снизились к реальности?
Ну, как бы чуть-чуть цены на аренду снизились.
Окей, окей. Но они в любом случае меньше, чем получается выплата по кредиту ежемесячная?
Наверное, примерно так же.
Вау. А что лучше, вот, взять двушку или хорошую такую однушку в Таллине, или, например, трешку в Кейла.
А для чего тебе?
Для того, чтобы сдавать ее. Или с точки зрения инвестиции.
В принципе, сейчас я думаю. В Кейла цены тоже очень сильно выросли. Mm. Я бы, наверное, здесь больше сравнила квартиру в Таллине или вообще в каком-то маленьком городе. Там ближе к Тарту или тот же Палдиски. Но так, чтобы было хорошее транспортное соединение с большим городом. И там рынок маленький, да, вот если возьмем Палдиски или даже вот мы с одним приятелем просчитывали Егево. Город маленький, предложений практически нету, спроса тоже практически нету, но если у тебя что-то очень хорошее, то ты можешь сдать за очень неплохие деньги. И рентабельность будет, если в Таллине-то где-то 4-4,5, то там будет где-то 8-9%.
8-9%?
Угу.
Это очень много.
Очень много, да. Сейчас это очень много.
Вау. А ты часто говоришь, как ты просчитываешь это все? Расскажи про способ просчета.
Уже есть очень простой способ. Если вот мы берем для сравнения, да, что-то, что лучше там или там, то ты сумму аренды умножаешь на 12 месяцев и делишь на сумму покупки. Это самый элементарный простой способ. Но, конечно, там нужно учитывать и инфляцию, и выплаты процентов банка, и еще какие-то другие факторы, да, там на ремонт. Но если мы берем, чтобы сравнить просто две квартиры там или там, то вот это вот самый простой способ.
Расскажи нам про более профессиональный подход, более маклерский. Как это сделать наиболее взвешенно? Давай, нужно учесть, получается, сколько ты платишь банку, да?
Да, если, ну, если мы возьмем без банковского кредита, тогда мы учитываем сумму покупки, сумму ремонта, там, может быть, инфляцию. А если мы берем квартиру в банке, то ты же вносишь... Ну, там сложно. Я практически, ну, не пользуюсь этим, да, потому что ты же вносишь деньги не полную сумму, а ты вносишь, допустим, 20%. И это получается вот твой взнос. Но ты должен учесть, сколько ты выплачиваешь в банку, сколько там тебе платят, минус налоги. Ну, подоходный налог мы с аренды тоже должны платить. 16% получается. И возможно, простой квартиры. То есть, ну, как бы там столько всяких факторов, что лучше... Если их просчитывать, то получается вообще неинтересно.
А как учитывают инфляцию? Вот самое, наверное, острое.
Ну, здесь сложно. Если у нас до этого было там 2-3%, то последний год у нас такой бабахнул на инфляцию 20%, 25%, то вообще неинтересно.
Я понял. Есть... А что читать, чтобы это понять?
Что читать?
Или что исследовать, чтобы это понять, чтобы разобраться? Может, ты можешь дать какие-то советы по литературе или кого послушать? Или контакт человека, который в этом разбирается?
Мне кажется, это больше это лотерея.
Насчет литературы, да, не могу ничего посоветовать, да, кого-то я слушаю, кого-то там, ну, оно у меня, наверное, больше на опыте собирается, да, то есть я не могу одного человека посоветовать, здесь больше вот общение с коллегами, да, чтение каких-то статей, иногда просто открываю статистиками, ты там смотрю, что у нас вообще происходит. Есть там и в Фейсбуке, и в Инстаграме тоже разные, ну, не подкасты, да, вот аккаунты, которые говорят об инвестициях, там и российские, и европейские. То есть, ну, как бы все равно подбираешь сам, кого-то хочешь слушать, кого не хочешь слышать. А твой вопрос был?
Я просто сказал, что мне кажется, что условно очень сложно посчитать такие факторы, потому что это... Тоже зависит от того, ну, как бы, мы спокойно живем, случилась корона, и все. Ну, как бы, ты...
Очень много, да, таких факторов, которые невозможно предусмотреть. Но если вы спросите, что лучше держать деньги на счету или инвестировать в недвижимость, то я скажу, что лучше инвестировать, и они хотя бы будут запаркованы, защищены от инфляции. Потому что сегодня ваши 100 тысяч, там, через год при инфляции 25% уже будет, ну, 70 тысяч, 80. Лучше что-то куда-то их вложить. Да, можно, конечно, в акции, там, в криптовалюту или еще во что-то, но это...
Это разная степень риска, да.
Тут больше лотереи.
Зависит уже от личности. Что ты больше предпочитаешь? Быть седым или все-таки с квартирой?
Ну, при покупке недвижимости, конечно, тоже можно посидеть, да, когда ты покупаешь ее на пике. А потом случается какой-то кризис, и ты, ну, ты не можешь ее выкупить. Да? Допустим, ты бронируешь ее, а через год должен выкупать. А вот у тебя не получается собрать денег, или там банк не дает, или еще как-то твоя экономическая ситуация изменилась.
Но это более актуально для новостроек, да?
Ну да.
А как вообще нивелировать вот этот факт лотереи в случае не с мировой ситуацией, а именно с... самой квартирой. Наверное, это уже больше вопрос про вторичку, да, потому что в новострое все-таки меньше лотерейности.
Что ты имеешь в виду нивелировать?
Ну, как сделать наиболее оптимальный выбор, в котором будет наименьшее количество подводных камней, короче. Понимаешь, о чем я? То есть...
Как выбрать недвижку, ты имеешь
в виду? Ну, да-да-да. Так, чтобы это было как можно более такой, знаешь, точный, хороший, защищенный выбор без подводных камней.
Ну, здесь нужно смотреть, если ты выбираешь недвижку, нужно не только на саму квартиру, а еще на дом, да, на систему отопления, на товарищество, что какие работы в доме сделаны, какие не сделаны, что планируется, там, кредиты, не кредиты, чтобы не, допустим, покупаешь, да, а через... полгода дом берет кредит на реновацию, да, и ты рассчитывал, допустим, на одни коммунальные платежи, там, 200 евро в месяц, а тут вырастает до 400. Или там покупаешь квартиру в старом доме, а оказывается, что там течет крыша, и еще какие-то дополнительные расходы будут.
Так, квартирное товарищество, система отопления.
Да.
Мы еще узнали логистика, если это что-то подальше от Таллина. Что-то еще?
Ну, здесь смотря для чего. Если это для себя или как инвестиция, тоже разные.
Разный, давай, может быть, подход. Обсудим и то, и то. То есть, если это инвестиция, то...
Ну, смотришь, просто рассчитываешь по цифрам. Это может быть как в Таллине, как и не в Таллине, потому что если это не в Таллине, а сам живешь в Таллине, то насколько тебе удобно будет оперировать этой недвижимостью? Потому что есть инвестиции как на краткосрочную аренду или на долгосрочную аренду. Это тоже немножко по-разному смотришь. Ну вот если берешь в Таллине, то смотришь, в каком доме, какая квартира, да, состояние ее. Потому что здесь тоже имеет место быть контингент что-то. Да, если покупаешь квартиру, допустим, за 30 тысяч в какой-нибудь бывшей коммуналке, то, соответственно, ну, там, может быть, за 300 евро ты ее сдашь, но какой контингент, и как часто тебе придется менять арендатора. Или ты покупаешь квартиру, там, не знаю, пентхаус четырехкомнатный в Коломае, и тоже, ну, сдаешь, да, здесь получается, что ты можешь ее сдать очень дорого, таких объектов очень мало, но клиентов тоже мало.
А вот как раз-таки вопрос. Вот я тоже недавно смотрел недвижку, и вот есть условно какие-то вот из того же разряда пентхаусы, есть очень классные квартиры в Пирите на последних этажах, у которых стоимость аренды за полторы, за 2000 евро в месяц.
За три есть.
За три есть, ну, как бы, ну, условно говоря. Мне кажется, у этого нет лимитов, и как тебе это зависит от уже, как бы, того, насколько крутое жилье построено. А реально, ну, у тебя потенциально зарплата явно не там 3500, и как бы ты снимаешь себе пентхаус и как бы живешь на 500 евро.
Да-да.
То есть как бы у людей очень хороший месячный заработок. Ну, прям очень хороший месячный заработок. И, а почему не купить тогда?
Ну, вот я иногда тоже этим вопросом задаюсь, почему бы не купить. Но бывает так, что человек и может купить, но он покупает что-то другое, это другое сдает, а сам живет вот в таком вот месте. Или ему нужны деньги на развитие бизнеса, да, что-то, ну, другое место вкладывает. То есть тут причины могут быть совершенно разные. Либо, может быть, доход он не может так вот доказать, чтобы ему получить этот кредит. Или еще, ну, какие-то причины.
Гражданство, например, какие-нибудь такие причины.
Или, может быть, он приехал по контракту сюда, в Эстонию, ему работодатель оплачивает съемное жилье, и вот он снимает, да, может, у него бюджет там 3000. То есть разные причины.
Ну, это интересно. Ну, то есть, как бы, ты хочешь жить красиво, но не можешь доказать, что у тебя есть деньги на кредит.
Достаточно частая история, мне кажется, в некоторых случаях. Но ладно. А вот возвращаясь к вопросу. Окей, мы разобрались с тем, что важно посмотреть, когда ты покупаешь недвижку с точки зрения инвестиции. А если ты покупаешь для себя?
Ну, если для себя, то ты прежде всего покупаешь место. Да, ты можешь посмотреть, что вот классный интерьер, но находится там далеко, школа неудобна. Еще какая-то инфраструктура, магазины далеко. Да, ты, когда ты покупаешь для себя, покупаешь прежде всего вот локейшн. А потом ты смотришь на состояние дома. Потому что квартиру, интерьер ты можешь изменить, как ты хочешь. Да? Ты не можешь поменять планировку, ну, особо не можешь. Да? А не можешь поменять дом, но можешь интерьер поменять. Поэтому сначала прежде всего это локейшн, планировка, состояние дома, товарищество, подходит ли тебе, не, ну, там, соседи, да, тоже хорошо бы спросить, кто соседи, и коммунальные платежи.
У тебя есть топ-локации в Таллине по районам?
Ну, что мне самой нравится? Я очень люблю Пирита. Мы там тоже живем. Мы купили уже, наверное, помню, 2-3 года назад. И мне очень нравится.
А какая часть Пирита? Подальше туда или...
Подальше. Ну, это ближе вот к телебашне, к ботаническому саду.
Окей.
Вот. Ну, просто я никогда особо этот район не рассматривала, но так получилось, что мы там купили жилье, и я думаю, боже мой, как тут хорошо.
Окей, в лесу. Ботанический сад, так.
Да, Вимси нравится.
Вимси.
Да, но Вимси тут тоже. Кому подходит, кому не подходит. центр города. Центр города — это Роттермане, мне очень нравится.
У меня вопрос, кстати, родился, и он у меня, кстати, очень давно уже висит, но теперь я могу спросить. Почему Вимсе так дорого, но при этом так далеко и неудобно?
Ну, кому как? Если у меня есть знакомые, которые из Вимсе, в принципе, вот без надобности и не выезжают.
Если... Айтишник.
Но это не обязательно айтишник. Там же в Вимсе он ну, самодостаточный. Там все есть. И кино, и спа, и фитнес, и магазины. Это, в принципе, ну, пляжи, рестораны, все есть. Да, если уж хочется погулять, едешь в Таллин, да, там ну, сколько, 15 минут ехать.
Работа, работа чаще всего такая проблема насущная, потому что тебе нужно ездить куда-нибудь в центр на работу.
Ну, и Сурупи ездит.
Ну да, Аризона, да, без флаг, да.
Ну, я скорее, почему, ну, как бы, у него даже, скорее, репутация среди, как бы, ребят.
Он же изначально там как частный сектор, и близость к морю, лес... А это все, ну, как природа, оно же ценится.
Да, но просто ты как бы потенциально можешь уйти в ту же самую другую сторону. Окей, вот у меня родители живут в Лагиде.
Угу.
Условно, тебе также 15-17 минут на машине, и ты уже в центре Таллина. И там тоже есть детские садики. Там, угу. Окей, там, может, не такая прям налаженная инфраструктура. Но
он очень развивается.
Но он очень сильно развивается. Там недавно построили садик очень классный, новый, современный. Вот, и как бы район очень сильно растет. Ну, то есть, условно, там, год назад, это вот реальная история, год назад у нас было 3 соседа, сейчас у нас застроена вся улица, у нас появилось 4 новых дома.
Угу.
Вот. Но при этом, как бы, там жилье не стоит таких денег, даже как в Вимсе.
Ну, Вимсе уже развитый, да, Лагиде он развивается. У Лагиде очень классный потенциал. То есть он сейчас, и в принципе все, весь, если мы возьмем Райвальд, у него очень хороший потенциал. Если туда инвестировать, да, вот купить даже вот рядный дом или парный дом, то я думаю, что через пару лет, ну, такой хороший прирост будет. Я не могу давать прогнозы на эти, да, но вот у меня просто история такая, что мы хотели купить дом в Лагиде, а не получилось на тот момент то, что случилась корона, но купили знакомые и клиенты. И я просто наблюдала за тем, что вот выросло жилье в 1.5 раза за 2 года стоимость жилья. И вот если бы у меня получился такой проект, да, там купить, то можно было бы хорошо заработать.
У меня просто вот родители, я вот с папой говорил относительно недавно эту тему, они купили... Ну, это давно сколько мне... Ну, больше 10 лет назад тоже там было, ну, вот прям ничего. Там просто был пустырь, и условно вот 2 соседа начинали строительство. И это было, по-моему, 12 тысяч за землю плюс фундамент. Или что-то в районе того. То есть там в сумме дом стоил в районе 60-70. И как бы, ну, явно сейчас он стоит больше.
Больше.
Звучит как... я думаю, чтобы... оценить можно в качестве референса использовать Искра в каком-то смысле, потому что раньше это тоже был в каком-то плане пустырь, который сейчас застроили прям его солидно застроили, практически до Харку там, он беспрерывен. И тоже инфраструктура появилась достаточно быстро за последние 10 лет и так далее. То есть мне кажется, что можно вот посмотреть на Искра в качестве референса, чтобы оценить перспективность этого района.
Но да, и Искра растет. Но сейчас там немножко ситуация, если вот цены очень хорошо росли, да, то есть застройщикам довольно привлекательный этот район, и в ближайшее время, вот я не помню, сколько, 200, что ли, квартир, домов появится. И, но спрос немножечко снизился. Вот, и ну, на другие районы смотрят. Но Райвальд — это... очень перспективные. И вот если мы берем самые такие привлекательные Петри, Райкюла, Уэсало, потому что там как раз вот все это развивается, плюс Икея, места рабочие, и вот сейчас там самое такое востребованное.
Блин, ну да, Икея — это, наверное, аргумент. Удивительно, да?
Удивительно, да.
Ну и Петри, на самом деле, очень большой тоже рабочий хаб. Там же много и заводов, и фабрики, и всего, и производства.
Да, и до Таллина очень близко.
Ну да, да, да. Окей, прикольно. Артур Мани почему тебе нравится?
Он просто прикольный. Mm. Он такой, он самый-самый центр, и вот сама архитектура мне очень нравится.
И... Но он же близко к порту.
Да.
Это же
ну, так не порты, всегда плюс. Ну, порт такой классный у нас стал.
Не, ну в плане выхлопные газы, от там иногда бывает вонь или шумно, всякие такие проблемы, или там их нет?
Ой. Не, ну вонь. Ну на улицу выйти, везде вонь. Если мы так вот будем
сравнивать. Это очень такой относительный фактор. Если ты покупаешь себе землю в Коломе, у тебя тоже водорослями воняет из окна. Ну, как бы
факт. Нет, ну, наверное, самое у нас вонючее место – это вот променад Пирита. В остальных местах я как-то не чувствовала такого запаха. И в порту... Ну, нет, там...
Окей, я понял. Тогда невалидный аргумент. Хорошо, вот Рот Армани, а что еще тебе нравится?
Как Умяя мне нравится.
Весь или какая-то определенная часть, как Умяя?
В принципе, как от одного пляжа до Хевена, вот этот вот полуостров. И начиная от Рок-Альмара и в ту сторону.
В обоих музеях это...
Да.
А еще у меня был вопрос с точки зрения рядников. У меня просто вот сейчас тоже друг собирается брать себе недвижимость для себя. Ему как бы не принципиально на расстоянии и так далее, он постоянно за рулем и как бы вот. И он постоянно мне говорил тему о том, что самое выгодное — это покупать рядные дома, потому что там себестоимость квадратного метра самая выгодная такого рода недвижимость. Это действительно правда?
Ну, смотря с чем мы сравниваем.
Ну, он сравнивал просто среднестатистические, типа, двушки, трешки.
Бюджет какой?
Бюджет? Я, честно, не помню. Там постоянно какие-то разные суммы были.
Тут сложно сравнивать, да, там, картошку с клубникой. Тут, если мы сравниваем рядный дом и парный дом, то у рядного дома стоимость квадратного метра дешевле. Естественно, ну, если мы сравниваем частный дом, то тоже он получается дешевле. Но, у рядного дома нет своей территории, да, или она очень-очень маленькая. Но у тебя есть соседи, у тебя есть квартирное товарищество. И если ты что-то делаешь в доме, да, там крыша потекла, ну, естественно, что все по чуть-чуть скидываются, образно говоря, и решают эту проблему. Когда у тебя частный дом, то все... вопросы, поломки должен сам решать. Да? То есть расход получается больше. Но если мы сравним рядный дом и квартиру, то где тебе комфортнее жить? Вот в квартире, да, во вторичном жилье, в новостройке в центре города или в ряднике там, в ИМСе. То есть смотря с чем мы сравниваем.
Но рядник все равно звучит приятнее. Ну, как бы, у тебя все равно такое, как бы, даже если не полное ощущение, типа, частного пространства, но как бы все равно у тебя отдельно свой вход, у тебя нету этажей, у тебя просто условно...
Кому что нравится.
Да.
Кто-то вообще не хочет никакой рядник и хочет просто жить в центре города, не иметь вообще машину и везде ходить пешком. Рядники. Ну, есть, конечно, у нас пару таких вот рядных домов, даже в старом городе. Там такие вот спрятанные улочки. Да. Но они...
Недалеко от Балтияма.
Да.
Где Толстая Маргарита.
Да, именно. Вот. Но, в принципе, ты не можешь купить в центре города рядный дом. Это все-таки будет там Пирита, Кристина.
Кристина, да. Достаточно близко, кстати, к центру.
Да.
Более такая загородная история. Ну, не загородная, а как бы чуть-чуть за Таллином.
В принципе, даже здесь, вот где мы находимся, да, ты вышел на террасу, ощущение, что как будто ты в рядном доме.
Угу.
Да.
Если квартира на первом этаже.
Ну, особенно сейчас, типа, с тем, что очень у многих на первых этажах вот террасы делают или какого-то вот такие вещи, то как бы, ты считаешь, вышел, зашел. Мы вообще сегодня, когда начинали, Лёва пришел первым, И он такой, я на террасе сижу, это, заходи через балкон.
Ну да. Нет, тут смотря что твой друг сравнивал.
Ну хорошо, я поговорю с ним над тем.
Слушай, а ты можешь сказать, что за человек перед тобой, ориентируясь на то, какой он недвижимостью интересуется? Много ли локация и место, в котором жил живой человек, говорит о нем как о личности?
Честно говоря, я вот такой прям анализ не проводила, но, наверное, на подсознании я могу сказать, что он, кто он. Если вот он живет в центре города, то, скорее всего, ему больше нравится такой вот активный образ жизни. Но в то же время может он такой же человек жить и в центре города, и где-нибудь за городом, и там совершать и пробежки, оттуда на машине доезжать до центра. Но...
А как ты думаешь вообще, как недвижимость влияет на имидж человека, который он обладает и в котором он живет?
Я прям задумалась, пытаясь представить. Но, наверное, чем дороже и выше класс недвижимости, то есть, естественно, что ты и расходы у тебя больше, и ты больше себе можешь, ну, как бы хотелок у тебя больше. И, соответственно, ты стараешься и свою жизнь подстроить под то, чтобы соответствовать тому, где ты живешь, или свое жилье обустроить так, что, ну, соответственно, со своими амбициями. Но бывает, что я ошибаюсь. То есть видишь человека, что он, ну, создается определенное одно впечатление, а потом узнаешь, где он живет, и вообще просто кардинально меняется. И не понимаешь, да, вот что... может быть, очень такой хорошо выглядящий, с иголочкой, вкусно пахнет, там дорогие, не знаю, дорогая машина, а жить где-нибудь за городом в дешевой квартирке. Или наоборот, человек, ну, очень-очень средне одет, такой, ну, на недорогой машине, а живет в старом городе с видом на башни. И имеет кучу, не знаю, бизнесов, недвижимости по всему миру. Поэтому я...
Блин, похоже, это какой-то конкретный человек. Очень хочется уже пригласить его на подкаст тоже и поговорить с ним.
Поэтому тут сложно сказать чисто по внешности.
А так, если вернуться к твоей работе, вообще в целом, немножко разграничить. Я просто в целом очень косвенно понимаю, ну вот сейчас мы с тобой поговорили, я примерно понял о том, какие есть задачи у маклера и чем он занимается, но вот как выглядит вообще твой рабочий день? Вот если в целом вот ты приходишь, открываешь компьютер, что дальше?
Слушай, ну на самом деле мой рабочий день, наверное, начинается с вечера, когда я думаю, что я буду делать завтра. Когда я смотрю и, ну, планирую в календаре, ставлю себе какие-то цели, задачи. Бывает, у меня дни с 8 до 8 я просто вот в работе. А какие-то дни я себе освобождаю и вообще не касаюсь работы.
То есть у тебя есть возможность как бы взять и сказать, я вот сейчас 2 дня отдохну.
Чем, почему я вообще пришла в недвижку? Что мне нужно было совмещать детей и работу. Mm. Потому что, ну, если взять так вот вообще мой средний рабочий день, то я все успеваю, стараюсь успеть делать до 3. Потому что в 3 часа у меня включается маман такси, и я развожу детей по... всяким тренировкам, секциям, да. И вторая смена у меня начинается где-то к 6. Вот. И да, если я прихожу в офис, то, естественно, ты за компьютером и там ставишь объявления, просматриваешь звонки с клиентами, что-то корректируешь, там каталоги создать. То есть это такая компьютерная. А какой-то день это, может быть, я себе стараюсь, если есть, ну, несколько объектов в одной локации, то чтобы вот эта логистика туда-сюда не ездить, да, там из одной части города, из Вимси в Какумя и потом обратно. То есть я очень стараюсь планировать по расстояниям, по логистике.
И, то есть в твои задачи входит условно разговор, ну вот к тебе приходит клиент, говорит, хочу продать или хочу купить, правильно?
Да. Ну вот если он хочет продать, тогда мы встречаемся с ним на его территории, да, чтобы я понимала, что он хочет продать. А потом, если я уверена, что он точно хочет продать, что это нужно, тогда делаю фотографии, и эта недвижимость идет на оценку. То есть я ему никогда не говорю сразу же сходу, сколько может стоить та недвижимость. Хотя бывает, пытается выяснить по телефону, не показывая ничего. Он говорит, сколько может стоить моя двушка? Говорю, я не знаю, сколько, я даже не знаю, где, что. Но бывает такое, что обращаются. Нет, я хочу примерно просто знать. Говорю, пришлите хотя бы фотографии. Нет, я не хочу фотографии, что скажите мне примерно. Я говорю, я не могу сказать примерно.
Ну, так ты же можешь просто открыть там КВЕ и посмотреть примерно.
Ну, примерно, да. Это вот, ну, как спросить, а сколько стоит поездка в Нью-Йорк? Ну, вот сколько она может стоить? В зависимости от твоих запросов.
Да,
вот, то есть все равно прихожу к клиенту и осматриваю. Потом идет на оценку. То есть я спрашиваю мнение оценщиков, сколько реально стоимость вот этой вот недвижимости. И ножницы бывают. Но если квартиры, они могут где-то 10-15 тысяч. На домах бывают ножницы до 100 тысяч.
Что вы называете ножницами это?
Ну вот, например,
вилкой, ну,
да, что могут, оценщик мне может сказать, что этот дом стоит, там, допустим, 370, а другой скажет 420. Если чем дороже, тем больше, может быть, вот эта вот разница. И после этого тогда я иду с этим объектом на комиссию. У нас два раза в неделю идет комиссия, где мы с коллегами обсуждаем сделки, какие были совершены за последнюю неделю, и презентуем свои новые объекты, чтобы получить мнение, сколько может стоить вот реально. Потому что у нас все мы каждый день что-то продаем, покупаем или показываем, или еще что-то просматриваем. И вот так вот рождается адекватная цена. Потому что клиент может захотеть, человек хочет продать, допустим, за 400 тысяч, ты говоришь, нет, никак. Реальная цена 320. И там уже срастается, не срастается ожидание.
А вот какой фактор больше всего влияет, условно говоря, на вот эту вот меньшую цену? Я просто слышал о том, что даже если у тебя не закончен ремонт, но при этом построено все, есть коммуникации, есть электричество, все проведено и так далее, но у тебя какие-то вещи, типа, условно, нет отделки или чего-то, что это даже не так сильно влияет на итоговую стоимость дома, потому что это уже условные мелочи, которые ты как бы можешь сам закончить.
Ну, тут тоже это однозначно не скажешь, потому что для кого-то влияет, для кого-то не влияет. Но если у тебя действительно очень качественный дом с качественными коммуникациями, там встроенными какими-то технологиями или еще что-то, то и чего нет, ну, не с чем сравнить, да, таких домов больше нету, да, или там 1, 2, 3, то, естественно, ты можешь спросить и более высокую цену, да, еще и плюс хорошая локация, то вот эти вот нюансы, что там нужно докрасить стены, они вообще не будут иметь никакого значения. Но если таких вот объектов много, и ты пытаешься свой незаконченный ремонт продать по той же самой цене, что в соседнем доме еще 4 таких же объекта с законченным ремонтом, ну, как бы не совсем конкурентоспособен.
Вот. И, условно, есть второй тип людей, который приходит к тебе и говорит, хочу купить, и тогда спрашиваешь, зачем купить? Для себя или для инвестиций? Или ты не задаешь таких вопросов?
Нет, я задаю. Я спрашиваю, зачем купить и какие ожидания? То есть что, как должно выглядеть вот это вот жилье или там, не знаю, ну, объект? Где, сколько комнат, участок, не участок? Там ванна, балкон, в общем, такие вот нюансы. И потом спрашиваю, смотрел ли уже что-то? Есть ли ну, идеальный объект, который вот понравился, но который, допустим, не купили? Потому что ко мне чаще всего обращаются тогда, когда уже сами поискали, и что-то ушло из-под носа, и вот расстроились, и уже все, сил нету больше самим искать. И тогда обращаются, что помоги. Ну вот, вот этот вот объект ушел из-под носа. Окей. И тогда я смотрю, что уже есть, накидываю варианты, вот то, что сама чувствую, может подойти, и прошу ответить, что подходит, что не подходит, или что могло бы подойти, но. И вот таким вот образом я пытаюсь прочувствовать человека, что ему может понравиться. Если мне удается сонастроиться, и если у него действительно мотивация купить высокая, то чаще всего эта сделка происходит довольно быстро. То есть там буквально, вот я первый список, может быть, 10 объектов пошлю, он мне ответит, что да-да-да, или нет-нет-нет, или вообще ничего нету. Я так, ага, дай мне немножко времени, я сейчас вот на тебя настроюсь. Потом посылаю там 3-5 объектов, он из этого выбирает, и все, мы идем на сделку.
А где ты ведешь поиск? То есть есть какая-то внутренняя база у каждой фирмы, которая занимается маклерством, или это условно просто КВЕ, Сити 24 и условно просто...
Ну, первое, что самое простое, это Сити и КВ, а второе — это коллеги. И причем коллеги не только в нашей фирме, а еще и в других фирмах. И вот это вот как раз вот ваш нетворкинг, да, который очень в нашей сфере важен. Потому что сделки, они лучше всего совершаются при сотрудничестве. И как на продажу, так и на покупку. Я тогда вот пишу запрос, у нас есть...
Чатик в WhatsApp, тот самый, наверное, есть, не знаю.
Ну, в Вайбере, да, есть у нас ladies в недвижке. Плюс в Фейсбуке есть форум маклерский, где мы пишем. Также рассылаю личные, вот если я смотрю, что кто-то что-то продает в этом районе, я пишу личные сообщения, что вот имею в виду, что у меня такой-то запрос, или я знаю, что там, допустим, этот маклер в этом районе что-то покупал, продавал, ну, как бы он активен. Тогда ему пишу, что вот мы ищем. И бывало так, что какого-то района группа в Фейсбуке, да, там, допустим, группа Пирита, туда пишешь. Бывало, меня выкидывали оттуда, потому что я не по теме. Это говорят, что здесь недвижку мы не продаем. Вот, ну ничего. Еще в какие-то... То есть ищешь везде. Или напишу как знакомому, да, вот я где-то слышала, что он думает о том, что, может быть, он начнет продавать. Да, туда тоже пишу. То есть везде даешь запрос. Также на продажу, если я знаю, что мне объект пришел, но вот коллега, там, допустим, из другого бюро тоже продает в этом же районе. И я пишу, что если твой объект недвижимости не подойдет, предложи мой. Я буду также предлагать твой.
Как у вас комиссии при этом сплетятся? И если ты можешь об этом говорить, конечно.
Ну, в основном мы делимся. Но как мы делимся, это очень зависит. То есть ты изначально договариваешься, что у меня есть клиент, у тебя объект, что как ты... Готов ли ты поделиться комиссией?
То есть, если к тебе приходит клиент, который хочет купить что-то, он платит комиссию или нет?
Покупатель не платит. Если у меня объект, который я продаю, то комиссию платит продавец.
Окей. Окей. То есть, если я к тебе приду и скажу, вот хочу такой-то бюджет, такой-то запрос.
Нет, если ты вот даешь мне задание найти недвижку, тогда да, мы договариваемся тоже на комиссию.
И получается, потом ты звонишь маклеру, который продает.
Да.
И он же тоже получает комиссию.
И, да. Ну вот смотри, если ты, допустим, хочешь что-то купить, мне даешь задание, я говорю, что мой процент такой-то. Но если я получаю что-то от продавца, тогда на эту сумму меньше я тебе вставляю счет. То есть все очень прозрачно.
Окей.
И, ну, это обычно где-то 1.5-2%. Да, если это очень дорогое, там, ну, тоже зависит от того, насколько сложный запрос. Если где-то вот 1-2% от стоимости общей. И оплачиваешь по факту сделки.
Стой, подожди.
Сейчас, не, я задел.
Можешь, пожалуйста, еще раз предложение заново начать? Если запрос сложный.
Да. То есть комиссия в зависимости от сложности объекта. Ну, это где-то 1-2%. Но мы всегда с клиентом договариваемся. И если я получаю часть комиссии от продавца, то тогда на эту сумму выставляю меньше счет.
И за сколько в среднем у тебя объект стоит? Ну, то есть, за сколько ты его продаешь?
Ты имеешь в виду по времени?
Да-да-да.
Ну, здесь сложно. Зависит от того, что... Я привыкла к тому, что все уходило быстро. Да? Мы были избалованы вот этим вот временем роста. И когда ты что-то берешь, и тут же у тебя там в течение месяца уходит. Сейчас ситуация совершенно поменялась, и может и полгода пойти на продажу. И ну вот раньше считалось, что средний период продажи, ну такой средний квартир, где-то 2 месяца. Сейчас этот период увеличился где-то до полгода.
И сколько параллельно объектов идет?
Я не люблю много объектов брать. Mm. Мне нравится, когда я взяла, продала. Ага. Поэтому у меня где-то, может быть, 4-5.
Это много или... Ну, то есть, насколько это мало по сравнению с обычным маклером?
Ну, у нас в офисе считается, что где-то активных объектов вот 10-12 штук – это нормально. Mm. Потому что если у тебя 50-100, ты не можешь обрабатывать их все физически. И хотя есть маклеры, очень хорошие маклеры, кто имеет в портфеле там и 50, и 100 объектов.
Они, скорее всего, обычно, мне кажется, что тут есть разные типы маклеров. То есть, наверное, те, кто продает большие объекты, у них может быть больше объектов, потому что на них меньше, ну, то есть с ними меньше нужно вещей делать.
Ну да, либо ты берешь целый... Не знаю, квартирный дом на продажу, да, и его продаешь там, не знаю, 50 квартир. Получается 50 объявлений. Да, но ты ходишь, это один дом, и ты ходишь, показываешь. Либо ты, это совершенно разные объекты, но вот у меня в портфеле, да, где-то 4, 5, 6, 10.
Вот Никита спрашивал, кому может понадобиться вот эта вот квартира за 3000 аренды. Вот как раз маклер, который продает весь соседний дом, он может арендовать как раз квартиру за 3500 в месяц и ходить на работу через дорогу. В принципе, если у него 50 объектов, я думаю, что...
При должном желании, если у тебя квартирный дом на 50 квартир, ты можешь одну и сам себе сдать.
Кстати, да. И комиссию маклеру платить надо будет.
Ну да, можно так пошутить. Нет, на самом деле совершенно разные подходы у нас с коллегами. Кто-то вот более такой деловой, активный и четкий. А у меня стиль больше скорее, ну, как помогатор, да, вот, что он более персональный. То есть мне нужно настроиться на человека и как-то вот с ним вот вместе идти. И я, да, я повторю, что я люблю вот взяла, продала. Если у меня задерживается там, не знаю, ну, больше 2 месяцев, у меня уже начинается, что ж я что-то делаю не так, что вот такое вот включается самобичевание.
Вопрос. По поводу, возможно, не ответишь, потому что я знаю, что ты занимаешься частной недвижимостью, а чуть-чуть уйти. Если говорить про коммерческую недвижимость, ты вообще не занималась этим? Или пыталась, хотела, или просто не понравилось?
Я просто, вот, когда пришла в недвижку, сразу как-то определила, что это будет частное, потому что у нас есть отдельно прям отдел бизнес-недвижимости, и они вот занимаются. И у меня подход, что хочется быть профессиональным. Да? Если там это отдел, у них они между друг с другом общаются, клиенты обращаются, и обмен информацией происходит гораздо быстрее. Если что-то довольно простое, то я могу этим заняться. Но если какой-то сложный объект, я с удовольствием отдам это коллеге, и пусть они занимаются, и более профессионально будет сделана работа.
А что вообще подразумевается под коммерческой недвижкой? То есть это именно чисто офисы, или это и земля под застройку, и все остальное?
Это может быть и земля под застройку, но все, что вот с пометкой RIMA, RIPINT, да, это может быть офис. Ну, офис я могу сама сдать. Да, но найти, если это какое-то складское помещение или там производство, или, не знаю, завод продать, но я не буду за это браться.
Ну, это такой тоже очень узкий кейс, как бы у тебя не...
Очень, да, специфический, и тут ну, особый подход нужен.
Да-да-да. Ну, как бы не каждый день приходит человек такой, вот у меня 18 миллионов, хочу завод купить.
А не я не думаю, что ты приходишь маклеру к таким запросам.
Ну... Нет, почему? Ты можешь прийти в агентство по недвижимости и спросить, что вот я хочу оставить этот запрос, если... Ну, это длинные сделки, да? Это, ты к этой сделке можешь идти 2 года.
Мне кажется, что человек, который приходит с такой суммой к маклеру, маклер такой, типа, так, слушай, завод — это вообще не тема. Купи все гаражи выселенные.
Или...
Все.
Тут как
ну,
бы...
Ну, смотря зачем.
Трёхкомнатная пользуется спросом. Купи 3 квартирных дома.
Да-да.
И у ну, тебя да. еще сдача останется.
Ну, если там хочешь рыбу выращивать, или что ты будешь в ванне выращивать?
А, да в гаражах, в принципе, можно много чего делать, на самом деле.
Ну, кстати, если мы вернемся к гаражам, да, тут затронем немножко, то здесь тоже неплохая как момент инвестиции. Ты, они дешевле, но ты можешь ее хорошо сдать, и, в принципе, никаких там особых расходов на ремонт и на все остальное тебе не нужно.
Мне кажется, хорошая инвестиция...
Начни заново.
Мне кажется, хорошая инвестиция — это построить парковочный дом в Лос-Намя. Вот чисто по райончикам их скидать. Вот, вот вообще бы отлично было.
Но... Человек живет на Ликуре, там вообще острая проблема просто. Это...
Ну, вообще в спальных районах это острая проблема с парковками. И, да, ну, парковочный дом или вот... Ну, сейчас парковок тоже они застраиваются. Да, вот если были пустыри с парковками, то... потихонечку они начинают исчезать.
Ну, сейчас же подземные парковки обязательные. Ну, то есть, типа, к дому должно быть привязано что-то такое.
Должно быть, да.
У меня...
Это, ну, это на новострое.
Угу.
Я недавно общался с парнем из Риги, который занимается машинами. Он собирает винтажные автомобили на перепродажу. И он говорит, вот вся вот эта вот ваша тема с недвижкой, это вообще фигня. В Риге все просто. Просто найди гараж с высокими воротами. Все, ты миллионер. Потому что ты сдаешь это, ты покупаешь такой гараж с высокими воротами и сдаешь его под автосервис, потому что их нет. Все готово. Вот такая вот история в Риге.
Но я думаю, что и у нас такая тоже история, да? Если тебе нужен гараж с высокими воротами, то ты еще пойди и поищи его здесь. И ну, это такая задача не совсем простая. Что я хотела сказать, что объектов для инвестиций может быть совершенно разные. Ты можешь быть, инвестировать в гаражи, можешь парковочные места покупать, можешь склады, да, тоже очень востребованная часть. Ты можешь купить участок земли, построить там склады и сдавать их по месяцам, получать неплохой доход. Потому что вещей у нас много, хранить их негде. Да, гаражей у нас тоже особо нет. Можешь покупать квартиру. То есть все зависит от того, какой у тебя кошелек и что ты вообще хочешь.
А сколько вообще нужно пройти объектов недвижимости, квартир? Пусть это будет квартира, чтобы найти классную. То есть некоторые, знаешь, некоторые говорят, блин, я пришел в эту квартиру на Суромерике, в новострое, я в нее влюбился. Я вообще больше квартиры не искал. А некоторые наоборот, некоторые такие говорят, у меня есть табличка в Excel, и там уже 50 объектов, я все прошел. И мне кажется, что вот этот оптимальный. Где истина?
Тут разный подход, разная психология человека. Кто-то по ощущениям, а кто-то чисто по цифрам.
С точки зрения наиболее оптимальной покупки. Когда ты хочешь найти идеальный вариант, чем ты должен руководствоваться с твоей точки зрения?
Что такое идеальный? Идеальный по цене, идеальный по расположению, идеальный по дизайну, идеальный... Вот почему идеальный?
Но это же все взаимосвязано же, нет?
Нет, он все равно... Идеальный ты можешь, наверное, только построить сам.
Ну вот у тебя есть бюджет там.
Да.
Ты же все время исходишь, скорее всего, из бюджета, да? У тебя там есть 250 тысяч. И ты думаешь, хочу себе самый лучший вариант за 250 тысяч.
Ну, это для кого как. То же самое, вот, что рассказывали про мужчину, который просто скупает трешки волосами. Но ему уже вообще все равно, как они выглядят и что там есть, он просто их скупает. Ну, как бы...
Но, да, тут что для тебя идеально? Если ты, ну, 250 тысяч, ты можешь купить и рядник, да, где-нибудь за городом, либо ты можешь купить квартиру, ну, двушку в центре города. Вот что ты хочешь?
Окей, давай сузим. Тебе нужна конкретика. Я понял. Собственно.
Угу.
200 тысяч.
Угу.
Хочешь купить объект недвижимости в Таллине. Пусть это будет двушка-трешка.
Угу.
И, но под сдачу.
Угу.
Но если ты найдешь объект, который тебе кажется достаточно привлекательным, может быть, ты в него и переедешь.
Угу.
Сколько нужно посмотреть объектов недвижимости, чтобы найти оптимальный для тебя?
В зависимости от того, что есть сейчас на рынке.
Сегодня.
Сегодня, да. Потому ну, что вот, может такое быть, что ты начинаешь смотреть, и ничего нету. Mm. Ты не можешь вообще ничего выбрать.
А вот сегодня, конкретно в апреле 2023 года?
Ну, если тщательно подойти, и ты, в принципе, можешь где-то подвинуться, да, тебе нужно там ванна не 7 квадратных метров, а там будет 5 квадратных метров, да, ты на это закроешь глаза. И если вот я проделаю довольно глубокую работу по анализу того, что есть сейчас, да, и дам тебе не 20 вариантов, а 5, то я думаю, что мы можем в течение месяца выбрать.
Mm, то есть достаточно 5 вариантов?
Ну, если тебе достаточно, да. Но ты можешь... Но бывает так, что... Вот как я сказала, что у меня были клиенты, которые из 3, да, я подбирала там 3 объекта, мы посмотрели и покупали. А бывало так, что мы просто... 3 месяца и ничего. А до этого он 2 года искал тоже ничего. И уже потом я не понимаю, говорю, а что вы вообще хотите? Говорит, я не знаю, что хочу.
Но при этом как бы твоя работа, она все равно оплачивается не в зависимости от количества проведенного времени, а именно от финальной сделки уже. Или как это
в основном работает? Да. Но мне здесь важно изначально понять, насколько мотивирован клиент. Mm. Да? Если вот у него уже точно есть 200 тысяч, то он в любом случае что-то купит. И вот он настроен на, ну, что да, ему нужно вложить. А есть такие, у которых есть 200 тысяч, но он хочет именно в конкретном районе, в конкретном там, доме, и чтобы это стоимость, ну, вот, не превышало там 200 тысяч, тогда это может занять много времени. У меня были ситуации, когда мы ждали объект недвижимости 2 года, потому что просто ничего не появлялось.
Это, скорее всего...
Эксклюзивное.
Это, скорее всего, что-то очень такое специальное, да?
Ну да.
Что это было, если можешь сказать?
Это было в Ротермане с видом на старый город.
Ну да, там не очень много таких квартир.
Ну и они обычно заселяются там туда люди и остаются там.
Я знаю, что в этих домах очень часто покупают квартиры чисто под сдачу и не продают их, потому что там очень любят селиться финны, когда приезжают, да, там... в Таллин на Airbnb-шные квартиры, там очень много.
Там, да, много владельцев иностранцев, которые, может быть, приезжают в Таллин несколько раз в год, и квартира просто стоит пустая, даже не сдается.
О, интересно.
Да. А вот это, кстати, очень интересно. Я причем знаю много довольно людей, даже в Таллине, у которых есть квартира, которые такие, да, зачем мне квартира, она пускай стоит. Которые живут в другой квартире, у которых есть еще недвижка, и которые просто как бы такие, ну, не хочу.
Да, они не хотят сдавать, потому что они думают, сейчас придут, там потом ремонт делать, там еще что-то. Вот я не хочу с этим возиться, это больше головная боль. Мне она карман не тянет, и пусть стоит. Квартира же должна работать. Я говорю, если она простоит у вас 10 лет, пустая, все равно будет делать ремонт. Но нет, не хотят.
Интересно, люди никогда так не понимали, честно говоря.
Ну, да, я просто с этим столкнулась, поэтому вот я как-то заметила, хочу конкретики, да, потому что мнений, желаний, амбиций подходов очень много.
А вот чисто статистически, вот, может быть, у тебя есть такая информация, вот по вашему бюро, каких людей больше, сколько вы в среднем показываете, сколько в среднем покупатель недвижимости смотрит объектов перед тем, как заключить сделку?
Ну, мне кажется, это до 10 все-таки.
До 10?
Угу. Это по моим ощущениям.
А как ты думаешь, этого достаточно или нет?
Достаточно. Потом ты немножко начинаешь уставать. Или ты откладываешь вообще, что ничего нету. Но если человеку не срочно, то он может ходить там и 2 года, да, вот раз в месяц и что-нибудь посматривать.
Угу.
Но потом в какой-то момент наступает срочно, и раз-раз-раз, и там за 2 месяца мы что-нибудь находим.
Окей, понятно. Но...
Тут от мотивации очень много зависит.
Ну, это тоже так. 2 года ждать просто чего-то, и не факт, что дождаться...
Ну, видишь, это, наверное, экзотический вот кейс как раз, да.
Ну, да, здесь тоже не было такой прям срочности. Тут просто было у меня задание, что если что-то появится, то мы здесь. Мы готовы купить.
Мне кажется, что там, наверное, растет количество... чем ниже... Хотя это, скорее всего, даже не... Это не прямо пропорциональная зависимость. В общем, я хотел сказать, что чем популярнее у тебя бюджет... тем больше ты объектов смотришь. То есть, например, каких объектов недвижимости больше всего на рынке, которые стоят примерно, я думаю, 1150?
Вот до 200 тысяч – это самые такие вот ходовые.
Ну, и наверное, самые их больше всего смотрят. Ну, то есть, чтобы выбрать объект стоимостью до 200 тысяч, человек в среднем делает больше просмотров квартир.
Да.
Ну, это, мне кажется, самая простая ходовая сумма с точки зрения кредита и средней зарплаты. Ну, как бы то, что выдают.
Да. У банков вот у нас вот недавно была конференция, тоже приходил специалист из Светбанка. Я не помню точно, но самая популярная сумма кредита — это где-то 100 плюс-минус 110 тысяч.
110?
Да. Это сумма кредита, которая вот, ну, средняя такая, вот то, что люди берут.
Это значит, то, что купить можно будет за 125?
Ну да. То есть, ну, до 150.
Потому это, что... по-моему, не очень большой выбор.
Ну, это все вторичка.
Ну да.
Ну, это тоже как бы относительно. Ты можешь и смотреть на варианты убитых квартир с ремонтом. Ну, которым нужен капитальный ремонт.
Квартира в Кехра.
Ну, почему бы и не в Кехра?
Вот. Так, ну, я как раз и говорю.
Почему и не в Кейло? Ну, в плане, если тебе комфортно, у тебя есть машина, и ты особо не часто ездишь в Таллин, то...
Ну, в Кейло, да, я говорила, что стоимость недвижки тоже выросла, и там инфраструктура, и, в принципе, все есть.
Ну, есть Марду.
Марду, да, Марду тоже выросла.
Марду тоже выросла?
Да. Там сейчас цены квартир, в принципе, почти как в Лосномяе. Очень-очень маленькая разница.
У меня просто в свое время друзья... взяли квартиру в Марду, это было вот буквально 3-4 года назад. Они купили за 25 тысяч двушку, ну, убитую. Вложили еще 15 тысяч в ремонт и получили готовую квартиру. Ну, прям в очень хорошем состоянии. Ну, как бы они сделали, ну, полный капитальный ремонт. Еще и 3000 долларов за обоими нашли. Вот. И как бы, ну, спокойно сейчас живут, как бы у них двушка за вот 40 тысяч евро, условно говоря. В хорошем доме, как бы, им особо нравится, но они особо и не выезжают. Из Марду, как бы, оба работают на удаленке, как бы, им комфортно.
Нет, Марду тоже очень развивается, и, в принципе, все города, которые близко к Таллину, там, наверное, ну, стоимость, вот если мы берем просто рост стоимости жилья, он выше, чем вот рост стоимости жилья в Таллине. Потому что если ты не можешь позволить себе в Таллине, ты идешь туда. А чем... Чем больше спрос, тем...
Больше предложение и цена.
Тем, да, цена растет.
Никит, может, обои тебе перестелим? Как ты смотришь на эту идею?
У меня на ликвиде.
Да-да. Давай.
Какая тебе это не моя?
Блин.
Снимаешь?
Там. Долгая история.
Ну, если нужно будет перестелить обои, или вам тоже нужно будет перестелить обои, вы пишите, я помогу, да. Собственно, если там будет 3000 долларов, в принципе, можно даже без гонорара, я думаю, мы договоримся, да.
Мы уже все стены перебрали.
Блин, жалко. Там было что-то интересное?
Нет.
Ну, а это... надо, потому что было в Марду покупать.
Наверное.
Ну, это ну, просто причем обычный дом. Обычный... Ну, это вторичка, понятное дело.
Но... Не, ну это случайность.
Вторичка, понятно. Купил новострой, там три косаря. С собой.
Заработал.
Новострой, кстати, очень редко когда
обои. Да, я тоже подумал.
Стены крашу.
Построили новострой, зачем-то постелили обои там. Там еще три косаря засунули. Приятно, интересно. Это лотерея. Лотерея. Я, кстати, интересная идея, чисто.
Не, ну, наверное, это один случай на миллион.
Интересная идея. Вот прикинь, какой-нибудь застройщик. Мы построили квартал. И в каждой квартире уже постельный обои. Но в какой-то из них мы спрятали $3000. Так что, в принципе, вы можете попытать удачу.
Прикольный маркетинговый ход.
Да, да, да. Чисто на рулетке.
Ну, это как бы, да, но это все какие-то прям уже очень-очень спецслучаи, когда ты прям, ну, повезло. Купили часть ремонта.
Ну да, реально. Классная история. А были какие-то такие вообще случаи у тебя в практике или нет, к сожалению? Или не говорят, не хотят делиться покупатели?
Нет, у меня таких вот случаев я не припомню, чтобы кто-то что-то находил.
Блин, жалко. Потому что если бы были бы, можно, в принципе, статистически узнать, где чаще люди находят за обоими деньги и целятся на этот район.
Ну, пока
что... А ты бы подал в статистиками информацию, что ты нашел за обоими $3000?
Так, но это нужно изучить, нужно ли налог платить с этих денег.
Ну вот. Я думаю, что никто не хочет рисковать.
В принципе, если не нужно, то я бы подал.
Зачем? Тебе придет старый владелец и скажет, слушай, это мои деньги, верни, пожалуйста.
Да, действительно. Я, кстати, думаю, что чаще всего, статистически, скорее всего, как раз-таки в одном из твоих любимых районов Таллина можно чаще находить клады, чем в других, это как у Мяя. Потому что исторически это же, получается, там же строили дачи для военных, которые чаще всего продают. Мне кажется, что на дачах военных много чего интересного можно найти. Да.
Там нужно копать.
Вот где нужно копать, да-да-да.
Ну, наверное, я не знаю.
Интересная идея.
Марду мне, кстати, поэтому и близок.
На Марду производства много было и порт.
И порт, вот, порт, да. Там тоже военные, ну, то есть моряки, все дела...
Думаешь, там закопано? Клад?
Застелено обоями, да.
Хорошо.
Просто, ну, смотришь квартиры и такой, сейчас мне пару часов нужно, можно обои перестелить?
Быстро.
Или под полом.
Да-да-да.
Под полом, да.
Вот такая вот история.
Ну, я слышал, что в Штатах таких историй много. Поэтому с точки зрения вот этих особенно... Там же популярна тема аукционных контейнеров. Есть даже люди, которые живут на том, что они просто скупают рандомные контейнеры. Реально была история про человека, который, ну, постоянно ходил по этому всему. Он как бы уже заработал столько, что как бы может спокойно жить до конца своих дней с одной сделки и с одной покупки. Это был просто контейнер, где была старая разбитая машина. И ему разрешили зайти до начала аукциона, просто походить, посмотреть там. И он зашел, посмотрел, во-первых, нашел ключи под колесом, открыл, и на заднем сиденье были коробки из-под обуви. Он их открыл, а там золотые слитки и ювелирка. Он закрыл машину, положил, и он торговался с еще одним мужиком до самого последнего. Уже там просто типа 3 стоимости машины прошло. И он все равно купил, и он с золота и ювелиркой заработал что-то типа... Почти $2 миллиона просто с одной сделки и как бы спокойно жил. Но это как бы такие тоже истории 1 на 1 миллион.
А тебе не кажется, что это может быть какой-то хороший маркетинговый ход для компаний, которые занимаются распродажей от этих вот контейнеров?
Ну, или это было в Марду.
Потому что такое в передаче покажет, сколько людей потом будут покупать этот контейнер.
Но как я понял, что он до последнего вообще не говорил об этом, потому что он это уже от налогов там так.
Вполне возможно, Никита сейчас выдумал эту историю тоже про обои, чтобы мы чаще смотрели, чтобы люди, которые послушают этот подкаст, они заинтересованы в недвижке, потому что подкаст маклером, чтобы они чаще смотрели на Марду. Никита, скажи честно, у тебя есть недвижка в Марду?
Нет, у меня нет недвижки в Марду. Но я знаю очень много, кстати, людей, кто за последнее время из моих друзей переехал в Марду.
И они с ним в доле.
И купил там недвижку. Да, причем у всех были сделки там до 50 тысяч, и все делали ремонт.
Угу. Понятно. Обои только один человек перестилал.
Да, да, да.
Все понял. Вот. Ну, как у тебя дела?
Слушай, дела отлично.
И это замечательно.
И это замечательно.
Спасибо большое, что пришла к нам. Мне кажется, это был очень интересный подкаст. И я думаю, что в нем будет заинтересовано много людей, потому что недвижка — это насущная тема достаточно часто.
Абсолютно.
Ну, недвижка, да. Тут это, наверное, самая дорогая вещь. И ну, самое такое вот, это, ну, все-таки жилье, да, и поэтому к вопросам недвижки подходит очень-очень так тщательно. Ну, вот мы, маклера, стараемся как-то помочь, сориентировать в покупке или в продаже.
Спасибо большое.
Да. Спасибо.
Вам спасибо. Было очень интересно.